Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей. Человек наук.
Ну, пора, товарищи. Только что говорили о цветах. Специалист покинул зал заседания, пошел восстанавливаться. Человек крупный, вот ему нужно тоже передохнуть, собственно говоря. Но свято место пусто не бывает.
А мелочевочка остается.
Да, это мы с Верой Николаевной, это Алексей Веселкин, Вера Кузьмина, мы с вами, вы с нами. 5533 со словом «Маяк» — это наш СМС-портал. Задавайте ваши вопросы, пожелания, все принимаем. Делаем, ребят, крутой разворот. Человек наук, кто это? Это ученый. Ученый, он разбирается в науках.
В некоторых.
Как я сейчас сказал.
В данном случае в астрофизике.
Да, слушайте, вот это действительно интересно. Мы от цветов, которые мы только что о них говорили, это вроде как занятие комнатное, но мы расширяем наши горизонты, поэтому надо посмотреть широко на Вселенную, на звезды, научиться, как в детстве я...
Пытался.
Была мечта. Пытался, ничего не получилось, научиться ориентироваться и вообще поговорить об этой беспредельной Вселенной. Итак, у нас в гостях астрофизик, сотрудник Московского планетария Александр Перхняк.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я вас приветствую.
Саша, доброе утро.
Саша, здравствуйте. Саша, ну, значит, тема-то необъятная. Вы в ней ориентируетесь, понятное дело, что как
рыба. Или по звездам?
По звездам. Я имею в виду по звездам, вы там все знаете. Но тем не менее, какие-то перед тем, как мы начнем спрашивать вас, как все-таки ориентироваться по звездам, когда пионер потерялся в лесу, предположим, там ночью, ну, до ночи досидел ребенок, взглянул и увидел. И домой пришел. Давайте все-таки напомним, из чего состоит этот звездный свод весь, насколько он большой, он все расширяется же ведь. Да, он же расширяется, Вселенная расширяется.
Расширяется. Ускорением даже.
Даже с ускорением, да.
Ускорением.
Вы в курсе, Вера Николаевна, что Вселенная...
Нет.
Да, вот не запомните эту...
А в связи с чем, простите, Вселенная расширяется?
Ну, вы сейчас вопрос задали, хорошо.
Не, ну как бы
скажите.
Была?
Если бы астрономы это знали бы, наверное, было бы очень здорово.
Нет,
то есть
нет,
просто
нет.
Расширяется и все. А может быть, у астрономов появляются крутые вот эти астрономические...
Она расширяется по теории большого взрыва. Было такое есть понятие сингулярности. Вот он взорвалось, и она, расширяется.
Пошла,
видимо, от взрыва. Так ведь, да?
Теория есть. Теория, то и называется теорией.
Так.
Это не факт.
Ну, не
Но
факт.
Одна из теорий, что да, был большой взрыв, все это дружно взорвалось и начало дружно расширяться.
Угу.
Недавно открыли, что еще и с ускорением расширяется. Ну вот что заставляет ее расширяться еще и с ускорением, вот это вот вопрос большой. Знаете, как говорят в медицине, если вы что-то называете, какие-то болячки, можно назвать латынью, чтобы важно звучало. Вот астрономы, если что-то не понимают, они называют темным или черным, чтобы это, по крайней мере, важно звучало.
Ну это сакрально звучит, кстати говоря, действительно.
Если Вселенная расширяется еще и с ускорением, значит что-то... Темная материя, темная энергия,
да,
заставляет эту темную материю расширяться. Что такое темная материя, мы не понимаем. Что такое темная энергия, мы тоже не понимаем. Но оно есть, и оно заставляет это все расширяться дружно.
Слушайте, ну есть, на самом деле, чтобы далеко не уходить в темные материи, есть же достаточно банальные вещи, от которых взрослые люди визжат, с ними сталкиваясь. И оказывается, что мы не знаем самых банальных вещей, которые происходят на небосводе, как назвал его Алексей Алексеевич. Например, вдруг люди уезжают в какие-то южные страны и видят Луну, которая выглядит не так, как дома. Да? Она не справа налево уменьшается или увеличивается, или слева направо, а снизу вверх, например. И для всех это целое просто открытие, что вау, быть этого не может. Или приезжаешь тоже в какую-то страну, и вдруг видишь большая медведица или ковш, только он почему-то наоборот. И тоже возникает внутренний какой-то резонанс. Как это так? Как это возможно? Ведь оно же просто двигается, это небо. Вот об этом, обо всем тоже хотелось бы поговорить.
Ну, на самом деле, как выглядит Луна, это скорее вопрос не астрономический, это вопрос как бы более приземистый. То есть, если вы находитесь в северном полушарии Земли, вы будете Луну видеть по одну картинку.
Угу.
На экваторе вы будете видеть, соответственно, другую картинку. Но если вы даже представите себе глобус и представите себе стоящим в Москве и стоящим в Австралии, то вы как бы будете немножко вверх тормашками по отношению друг к другу. Поэтому, соответственно, и картинку будете видеть по-другому. Здесь скорее как бы восприятие мира, а не астрономия имеет значение.
Как это? Астрономия есть восприятие мира, мне кажется.
Вы знаете, вы тут...
Вы зря подумали, что
вы не удивляетесь этим вопросом.
Астрофизикам.
Вы не удивляетесь этим вопросом, потому что Вирджа, она не астроном, она путешественник, предположим, да? И, конечно, я ее могу понять, что, оказываясь на другой стороне, ну, как вот женщина рассуждает, она, значит, за экватор заехала, взглянула, все не то, не то. Так-то дома, когда, если лежит человек, смотрит потолок, он видит потолок. Встал, он видит стену. Тут понятно. Понимаете? А вот там не хватает вот этого пространственного мышления.
Так вот как раз в путешествиях и начинает рождаться интерес к тому, а почему это вот так, а не вот так, правильно? Ты приезжаешь на родину, зовешь в гости астрофизика и начинаешь
вот, обсуждать. Кстати говоря, вот давайте такой вот вопрос, действительно, совсем простой. Почему на родине, на нашей родине, звезды, их мало, вот на родине, только вот ископаемых много, а звезд мало, вот когда смотришь, а на юге, предположим, да, они ярко выражены. Вот что это такое за феномен такой?
Этот феномен называется городская засветка.
Всего-навсего?
Всего-навсего. То есть из положенных, например, там 3000 звезд, которые вы должны просто обязаны видеть на небе глазом в хорошую погоду, мы с московским небом видим там, ну, в лучшем случае 100.
Четыре,
да. Бывает и 4, бывает и 5, а бывает и 100. То есть как бы небо у нас вообще на самом деле просто очень плохое. Ну, когда вы едете на юг, там где-нибудь отдыхаете у моря, там неважно, где вы находитесь, все равно как бы... А там нет такой иллюминации городской мощной, как в Москве. Там нет такого количества огней, фонарей. И, соответственно, понятное дело, что над большими городами будет такой довольно грязный воздух, который будет тоже очень хорошо, там какие-то облака, смог, который будет отражать этот
свет. Это всего-навсего фильтр, в общем, получается.
Это всего-навсего фильтр, конечно, это просто городская засветка. Ну, как, знаете, когда общаешься с детьми, говоришь, а кто видел когда-нибудь Млечный Путь? Так вот большинство московских детей говорят, никогда. Кто-то когда-то уже там более взрослом возрасте, когда ездит с родителями там отдыхать, там уже говорят, мы видели, там он очень красивый. На самом деле дети не знают, что такое Млечный Путь.
Ну, не из сказок только знают.
Слушайте, ну мы, может быть, сегодня действительно будем забрасывать вас достаточно банальными вопросами. Ну, например, да, когда есть время звездопада, август. Ну, опять же, у нас на юге, когда ты можешь лечь на пляжу где-нибудь, не знаю, в Сочи, в Абхазии,
в Крыму. И загадать желание.
И смотреть действительно каждые буквально несколько секунд где-то падает звезда. Это правда есть какое-то время, в которое... Или просто это время, потому что виднее всего на самом деле... И даже прямо сейчас падают звезды.
Но это еще не звезды. Вы объясните Вере Николаевне, что это не звезды.
Звезды с неба не падают. Если бы звезды с неба падали, было бы очень печально. Это на самом деле такое астрономическое явление, которое астрономы называют метеор. То есть часто там говорят, там вот Челябинский метеорит. Челябинского метеорита не бывает. Метеорит называется в честь того места, куда он упал. То есть Чебаркульский метеорит. А метеор — это явление. Например, в Челябинске люди наблюдали явление, а не метеорит. Они видели, как большое тело сгорало в атмосфере. Поэтому такие вот маленькие пылинки, которые, влетая в атмосферу Земли, сгорают, называют метеорами.
От трения они сгорают.
Да,
от трения. В спортзале смотришь, большое тело сгорает
на тренажере. От анаболиков, да.
Так.
Ну да, а здесь сгорают маленькие пылинки. Вот. А, соответственно, мы говорим метеор или говорим звезда упала. Они постоянно, этой пыли вокруг Земли очень много, не только вокруг вас, а еще и вокруг Земли. Она постоянно падает в атмосферу, постоянно сгорает. То есть даже в обычный вечер можете выйти, посмотреть на небо, увидите одну, две или там сколько просидите, в зависимости от погоды, конечно.
Слушайте, а падает долго она сидеть. Из-за чего? Это гравитация?
Конечно.
Гравитация, это за это, да?
Да, штука бессердечная.
Понятно.
Она есть везде и действует на всех.
А вот чем они отличаются? Вот это вы сказали, метеоры, есть метеориты, есть леониды еще. Это что такое?
Ну, это как бы хорошее такое сравнение.
Софиты от Софья, Леониду от
Леонида. Нет, нет, нет. Лево по латыни лев, поэтому Леониды, это значит, что они вылетают со созвездия Льва. Нет, смотрите, как бы, если пылинка сгорела, мы говорим метеор.
Да.
Если это камушек такой солидный сгорел, там бабах, трахбах, там искры летят, весь раскалывается, какие-то световые вспышки, мы говорим, это болид.
А, болид.
Ага. Болид, как в Формуле-1, только без пилота и каменный, или железный. Вот. То есть это тоже явление. Только когда тело упало, только тогда это метеорит. А вот если, например, вот вы говорите в августе, вот там звездопад. Ну, как на самом деле нам эти звездопады дарят кометы. То есть комета у нее же, когда хвост на небе, вы видите, это же не значит, что этот хвост, это просто какой-то там газовый вырвался и исчез сразу же. Ее хвост — это пыль, это газ, и когда комета летит в Солнечную систему вокруг Солнца, она дважды, получается, ну, в любом случае, пересечет земную орбиту. она же вокруг Солнца движется, ну, комета, и пересекает земную орбиту в двух местах. Так вот этот ее хвост, который вы видели на небе, вот он остается везде, где она пролетела. И получается, что как бы комета оставила какой-то рой пылинок на определенной части нашей орбиты, и мы каждый август его пересекаем. Поэтому они влетают в атмосферу, сгорают. А так получается, что как бы нам кажется, что они все вылетают, например, из созвездия Персея. Поэтому мы называем их Персеиды. Если они вылетают из созвездия Льва, мы называем их там Леониды, там вот в ноябре, там в декабре Геминиды. Угу. Это созвездие близнецов.
А вот. Почему она хвостом вперед летит?
Смотря куда. Когда она летит к Солнцу, она летит хвостом назад. Когда она летит от Солнца, она летит хвостом вперед. Потому что Солнце сдувает с нее газы пыль. Поэтому у нее хвост образуется.
Не-не, слушайте, это очень интересно. Вот, Вера Николаевна занервничала, конечно. Понятное дело. Нет, действительно, это же феномен. Потому что я вот, например, в детстве, когда смотрел на гравюры, корабль, да, вот плывет парусник. Заметьте, паруса надуваются в одну сторону, а флаг, например, который на мачте расположен, он в другую сторону. То есть не как вот волосы, которые, знаете, назад. Он в ту сторону. То есть потом я стал понимать, что это ветер его. То есть ветер сильнее движения корабля. Понимаете, да, про что я сейчас говорю? Вера Николаевна, вы понимаете?
Да, да.
Вот. И, видимо, комета то же самое, что вот она, когда чувствует, значит, солнечный вот этот вот, как называется, ветер. Да, солнечный ветер. Она тоже, значит, у нее хвост уходит.
Но там же помимо него ничего больше нету, поэтому если она летит к Солнцу, то хвост направлен от Солнца. Солнце сдувает с нее.
Да, да, да.
Когда она облетела Солнце, летит уже от Солнца, Солнце же продолжает на нее своим солнечным ветром дуть. И хвост, соответственно, будет смотреть в ту же сторону, куда она летит.
А почему она не тает тогда?
Потому что она большая. И плюс она сейчас улетит туда, куда-нибудь на задворки Солнечной системы. Там...
Она же ледяная комета, правильно? Там да. Пыль, грязь,
ну, такой
и
московский лед. Снежок.
Ну да, да, да. Вот такой
московский
вот,
снежок.
Вот такой
прям, грязь, пыль, грязь, лед, пыль, серый, газ. Абсолютно, да. Вот. Она там улетит куда-нибудь на задворки, наберет на себя побольше еще газа и пыли, там, как бы, и этой грязи. Вот, и обратно вернется.
А почему набирает она его?
Там их много.
А почему липнет много? К ней?
Это тоже гравитация. Собирать,
тоже гравитация. Сталкивается с мелкими какими-то телами, мелкими
они
кометами.
Они липнут, да?
Ну, да, когда в космосе сталкиваются, по углам не расходятся по-разному. Они столкнулись, слепились и полетели дальше вместе.
Поняли, Вера Николаевна?
Да. Я еще, конечно, вспомнила, как вот с тем самым звездопадом иногда можно наблюдать наши спутники, как говорили родители. Вот смотри, видишь, спутник летит с одинаковой скоростью, с одинаковой видимостью, никуда сильно не отдаляясь, не приближаясь к Земле. И ты понимаешь, что явно спутник летит вдоль там орбиты. Потом ты понимаешь, что их достаточно много. А, кстати, сколько их летает вокруг Земли? Ну, то есть вот... Действительно, если вдруг поехать в какое-то место, где очень звездно и очень будет понятно, сколько можно спутников увидеть. Не, ну понятно, что они по второму кругу могут полететь, Алексей Алексеевич, в какой-то момент.
Угу. Ну, на самом деле, их очень много. То есть, как бы там вокруг Земли там несколько уже сотен тысяч, наверное, не только спутников летает, а и бывших спутников. Мусора, обломков.
Да. Но они никогда не упадут, в принципе, да?
Нет,
или если они будут падать,
нет.
То они сразу сгорят.
А, даже иногда у любителей астрономии есть там такое явление, что вот там все собираемся дружно сегодня ночью, смотрим на небо, потому что вот там старый спутник сходит с орбиты, есть информация, что он там как бы-то будет эффектно разваливаться. Не факт, угу. Что вы это увидите, но, возможно, вы это увидите. Есть, например, там просто там начинается новость, там вот в небе появилась какая-то странная штука, там какое-то облако, какое-то разваливающееся, там как-то странно оно выглядело. Вот, и начинается обсуждение. Потом кто-то, кто в этом разбирается, кто за этим следит, говорит, да это, наверное, такой-то вот там спутник, такой там лаборатория космическая там работала там уже 30 лет, уже там не работает давно, вот она сошла с орбиты, наверное, и сгорела. То есть, как бы, это постоянно происходит, то есть, как бы. Но на самом деле, знаете, это, опять же, вот многие говорят, что вот мы видели первый спутник, вот когда его запустили, мы видели, как он летел. На самом деле, видеть его было невозможно, он очень маленький был и очень на большой высоте. Да, то есть, как бы, скорее всего, это путали, там, не знаю, вторую ступень, которая там от ракеты, которая осталась на орбите.
От него, который выводил его?
Да, 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 то есть, как бы, что-то блестело. Ну, а так вообще, как бы, понятное дело, что чем лучше небо, чем оно красивее, чем больше звезд, тем больше вы всего увидите. Не только там спутников, тем больше падающих звезд. То есть, как бы, там, в Москве мы этого не видим, потому что небо очень плохое, очень светлое. А там вы увидите больше и метеоров увидите больше, и спутников летающих увидите больше, и комаров больше, и всего увидите.
Комаров там особенно.
Ну, а куда без них-то?
Без них никуда.
Без них-то никуда.
Роман спрашивает, Солнце состоит в основном из водорода и гелия, и на нем идет эдакая плавная термоядерная реакция. Почему не происходит взрыва или затухание? Вы можете ответить на этот вопрос?
Могу.
А ну-ка.
Ну, на самом деле, смотрите, как бы звезды взрываются, но только в конце своей жизни. То есть, как бы, и затухнуть звезда тоже не может. Ну, наверняка не будем говорить о страшной науке, но все помнят третий закон Ньютона. Всякому действию есть свое противодействие. Вот в природе все этому подчиняется, на всех телах, во всех местах это выполняется.
Она же распухнуть сначала должна перед смертью.
Смерть мы не будем рассматривать как-то с утра, рассматривать смерть. Это уже
смерть звезды.
Вот. На самом деле сейчас Солнце ж тяжелое, гравитация пытается его сжать. Угу. Но внутри происходит термоядерная реакция, которая пытается его раздуть.
Ага, понятно.
Вот Солнце занимает стабильно такой объем, на котором давление изнутри равно давлению гравитации снаружи. Поэтому как бы оно, почему оно вдруг взорвется?
Нет,
ведь внутри происходит термоядерная реакция,
пока
и гравитация
рано,
их сдерживает.
Пока рано, но дело в том, что есть же физическое... сколько должна жить звезда? Есть же определенное количество этого времени.
Разных звезд — это разное
вот солнце,
время.
Вот давайте не о смерти, а о жизни поговорим. Солнце отработало сколько? Половину, по-моему, жизни своей, да?
Да, примерно половину.
Ну, нормально, можно.
У нас полно времени. Полно.
Но когда оно начнет расширяться, оно же сожжет же всех. Практически всю Солнечную систему.
Да, то есть, как бы, смотрите, оно когда начнет водород в центре заканчиваться, начнет заканчиваться.
А если мы его подпитаем водородом?
Мы люди. А, вы люди.
Там каждую секунду столько миллионов тонн просто сгорает водорода, что, как бы, не знаю, мне кажется, дальше мы с баночками трехлитровыми все друг с другом справимся, ничего у нас из этого не выйдет.
Ну, было бы забавно посмотреть на эту вереницу.
Нет, я вот, например, читал и видел такую картину, когда Солнце начинает вот уже отрабатывать последние свои моменты с жизни, оно расширяется до размеров Солнечной системы, сжигает все.
Круто, я сказал сейчас. Это как в голливудском блокбастере.
До какого оно расширится?
Смотрите, до земли дойдет? Вот водород иссякает, значит, гравитация начинает Солнце превозмогать.
Да.
Давление изнутри уже нет такого, как было. Значит, гравитация начинает Солнце сжимать. Сжимаясь, в центре повышается давление, повышается температура, загорается, например, гелий. Выделяется больше энергии, чем выделяется сейчас, значит, Солнце раздувается до больших размеров, чем сейчас. Ну, оно, скорее всего, поглотит там Меркурий, поглотит Венеру. Возможно, поглотит Землю, но в любом случае Земле будет очень тепло. То есть мы перестанем жаловаться на погоду.
Да, да, а потом начнет сжиматься.
А потом оно, соответственно, станет больше, но его-то не станет больше. Значит, оно холоднее станет, оно покраснеет. Вот. Потом оболочка отделится, разлетится в пространство, будет такой планетарной туманностью, а само Солнце зажмется размером звезду, сохранившую массу Солнца, но размером теперь с Землю. Только белый карлик будет от Солнца.
Но будет становиться еще меньше, потому что гравитация же ее сжимает.
Нет, уже вот в том-то дело, что гравитация зажмет ее до очень высокой плотности, то есть там даже структура атомов будет ломаться. Поэтому, то есть как бы такая звезда, состоящая из электронов, такая огромная. Вот, и больше сжиматься она не будет. Она будет просто миллиарды лет медленно-медленно остывать.
Но мы уже не... Вот,
мы это вообще никак.
Но помечтать можем.
Мы или люди? Мы-то точно нет. А вот люди, не знаю, может, полетят
куда-то дальше. Значит, друзья, вот так вот хочу все знать. У нас сегодня организовалось. Самые простые вопросы, которые вас будоражат по астрофизики, вообще по звездам, по Солнечной системе, по вот любые, собственно, видите, нам не стыдно задавать простые человеческие вопросы. Может быть, и вам будет совершенно удобно. Ждем их на смс-портале и у нас в группе ВКонтакте. Сразу после новостей мы вернемся.
Да, Вера Кузьмина, Алексей Веселкин. Куда это я стал опускаться? Слушайте, у нас в гостях астрофизик Александр Пернях.
Вы в черную дыру, Алексей.
Сотрудник Московского планетария, да.
Схлопываете.
И он на меня сейчас посмотрел, и ребят, вот гадом буду точно. Кресло опустилось, схлопнулось, представляете? Вот магическая сила, вот они звезды.
Астрофизики.
Вот ужас-то какой. Да, но мы, знаете что, у нас такой сегодня ликбез. Мы хотели поговорить о том, что как ориентироваться по звездам, но вообще поняли, что нужно выяснить вообще, где звезды, как они светят, откуда Луна берется. И поговорили мы и про комету, и про... метеориты и метеоры. Вот, и сколько мусора вокруг Земли. Ну, все пока интересно. Поэтому...
Про то, что будет, мы уже поняли.
Значит,
что все схлопнется. Спрашивает Светлана, например, а что было до Большого взрыва?
А вот это всех интересует, кстати говоря. Вот две вещи. Вот чтобы этот вопрос, чтобы сейчас более широко. Что было до Большого взрыва? И, например, до каких возможностей будет расширяться Вселенная? Что за ней находится? Потому что вы же говорите, что это вы, вот ученые физики, астрофизики, путаете нам мозг, и мозг вскрывается. А что за этим-то? Ну, как может быть? Бесконечно. Давайте, до Большого взрыва что было?
Сложно себе представить понятие бесконечно. Можно бесконечно представлять и никогда не представить. Но на самом деле проблема начала — это, наверное, самая большая проблема астрофизики. Точнее, астрофизик есть такие дяди, они называют себя космологами, то есть те, которые занимаются...
началом.
Началом и тем, что есть, как она образовалась, как она расширяется, что с ней происходит. То есть, как бы, вот всем небезызвестный Стивен Хокинг, который
да.
один из самых там, известных на данный момент космологов.
И то он вот. Говорит, знаете, извините, он как говорит, существует вот это, вот это, вот это, а вот это. А вот дальше уже начинаются драконы, я уже как бы не... Ну... Не
вот,
хватает
вот
моего
нет
мозга
ни одного
этого.
Человека, который знал бы, что было в самом начале. То есть, как бы, сколько много у нас космологов, много всяких теорий, но проблема начала, она есть у всех. То есть, что было в начале, никто этого не знает, также не знает, как что будет в конце. То есть, много есть теорий, что мы расширяемся, потом мы будем сжиматься, расширяемся, сжимаемся.
Да, схлопнется она обратно.
Там Вселенная существует внутри черной дыры, это все этих теорий больше, чем, наверное, людей, которые их эти теории придумывают. Вот. Но, тем не менее, как бы мы не знаем. Мы видим то, что на данный момент происходит, но что было в начале, мы не знаем. И что будет в конце, мы, соответственно, тоже не знаем.
То есть мы вот. Ничего не знаем. Вот сейчас вот нам сказали. Вот настоящий ученый мозг запудрил, и все, не знаем. Скажите тогда.
Мы пытаемся узнать.
Да, нет, это все очень интересно, действительно. Любой маленький человек, вот когда рождается, говорит, а что было до и что будет после, когда она расширится? Или закончится Вселенная? Вот я в детстве помню, знаешь, как вот. Законч. А что за этим концом? Что там? Что же должно же ведь
мы
быть?
Мы не найдем никогда, даже мы не найдем это края Вселенной, это, да, даже да, то,
не
что
найдем,
у нас сейчас есть.
Не найдем. Нет, это я понимаю, что не найдем.
Ну давайте про сегодня поговорим.
Есть сколько лет, извините, Вера Николаевна, Вселенной?
Вселенной?
Да.
Ну, примерно...
10 миллиардов?
Нет. 13,7 миллиардов лет.
13,7?
Почти 14 миллиардов лет.
А нашей Солнечной системе?
В Солнечной системе, ну, Солнце образовалось примерно 4,5 миллиарда лет назад.
Ну, вот хоть какие-то есть, видите, исходные.
И что Земля не плоская. Мы уже много что знаем, надо сказать.
Ну, все, знаю.
Все, можно постановиться астрофизиком. Что еще надо?
Давайте все-таки вернемся к звездам, которыми вы звезд, которых вы звездами не называете, а мы называем. Вот что мы называем созвездиями?
Созвездие — это участок неба определенный, то есть, как бы, который имеет свои границы и содержит внутри себя звезды. То есть, как бы, ну, изначально вообще, на самом деле, откуда взялись созвездия, понятное дело, тоже разговор очень долгий. То есть, ну, скорее всего, людям было бы просто удобнее считать так звезды. То есть, как бы, звездочет — слово все знают. Вот произошло это слово не потому, что это человек в капюшоне, там, в колпаке и в плаще со звездами. Потому что раньше астрономы звезды считали. Ну, чтобы удобнее считать было звезды, скорее всего, разделили небо на участки. Посчитал в одном, втором, третьем, сложил, вот вам общее количество. Ну а потом с этими участками стали уже связывать какие-то мифы, легенды, истории, предания. Так появились созвездия в том плане, в котором мы их сейчас воспринимаем. То есть какие-то художественные созвездия. Вот. То есть это определенный участок неба, который имеет свои границы, содержит внутри себя звезды. То есть, как бы, и теперь раньше было у всех свои созвездия, теперь у всех одни и те же созвездия.
Вот вопрос нам задают.
А чьи созвездия победили?
Чьи созвездия победили?
Слушайте, нет, смотрите, вот на 553 со словом «Маяк» приходит сообщение. Всегда было интересно, как вообще ученые определяют возраст небесных тел. Потому что есть, например, понятное дело, что свет вот идет от звезды. Она, может, ее уже нету, но по свету понятно, сколько этот свет шел, значит, все. А она, может быть, ее уже не существует, да. в принципе. Значит, это тоже все очень условно.
Нет, почему? Ну вы же не видите на небе все звезды абсолютно одинакового возраста, и от них от всех свет идет абсолютно одинаковое время.
Это спектр.
Звезд много, они разбросаны по, на огромных просто масштабах в рамках Вселенной, то есть как бы. И получается, что если вы смотрите на одну звезду, ей там, да, от нее свет летит 500 лет. Но вам не важно, сколько от нее свет летит. Вы ее видите сейчас такой, какой она была, когда ей был там миллиард
вот
лет.
Вот в том-то и дело. Мы же, видим, видите... мы же видим прошлое звезды, в принципе, по свету.
Прошлое, конечно. Прошлое.
То есть вот мы смотрим Никола, в понимаете, да?
Это я понимаю.
Вот-вот-вот. Смотрим прошлое. Вот единственное, что можно точно сказать, что мы видим на небе прошлое Вселенной.
Да, но мы же его много видим, этого прошлого.
Тут то есть вы хотите сказать, что если уже мы давно схлопнулись, то это когда-нибудь придет, а сейчас мы просто об этом еще не знаем. А на самом деле уже это произошло.
Нет, ну я думаю, все, что происходит с нашим участием, мы все-таки воспринимаем более-менее в реальном времени. Вот. Но Солнце, например, свет 8 минут идет от Солнца. То есть, как бы, нам самое главное, чтобы было Солнце, была Земля. Как бы, все остальное нам пока...
Он со скоростью света идет, солнечный
абсолютно.
Свет? 360 тысяч километров в секунду, да?
330.
330. Ошибся на 30 тысяч.
Ну, так себе.
Самое главное, 4 плюс.
С минусом.
Да, да, да. Это плюс, нормально. Да. Нет, ну, приблизительно же все-таки.
Конечно,
это,
конечно.
Заговорили про метеориты. да? Конечно, тут посыпались вопросы, как непрофессионалу отличить по внешним признакам или с помощью простых бытовых, я не знаю, каких-то моментов настоящий метеорит от поддельного или просто камня?
Хороший вопрос. Но если вы идете по улице, то вряд ли вы встретите поддельный метеорит, потому как их вряд ли разбрасывают поддельный метеорит. На самом деле, я всегда... Это одна из тем, которой я посвящаю довольно много времени, когда общаюсь с детьми. То есть, как бы, это то, что я всегда всем советую как можно чаще смотреть под ноги. Потому как, ну, даже вот элементарную, если привести статистику, что там почти все падающие на землю метеориты — это каменные. Там, единицы железных, еще там меньше железокаменных. И почти все найденные человеком метеориты — это железные. То есть падает много каменных, а находим много железных. Где остальные? Под ногами лежат. Просто каменный метеорит от камней сложнее отличить, чем какой-нибудь там кусок железа оплавленный, валяющийся на фоне камней. Ну, метеориты, во-первых, конечно, вам помогут отличить метеорит от неметеорита только профессионалы. А метеорит, во-первых, то, что я как не специалист в метеоритах знаю, это то, что метеориты всегда очень тяжелые из-за большой плотности и большого содержания всех металлов. Ну и все метеориты, почти все, такое подавляющее большинство, очень хорошо реагируют на магнит. То есть даже каменные.
Хороший вопрос от слушателей, потому что очень часто в интернете можно найти какие-нибудь супермагазины, которые продают драгоценности не с камнями, а типа с метеоритами. И ты можешь на себе, в кольце или в ушах, или на шее носить практически кусок вселенной в одном маленьком камушке. Ну и, конечно, мне кажется, в 99 случаях это профанация.
Ну, я немножко не согласен с этим. На самом деле, как бы, ну, а смысл подделывать метеорит?
Да, я могу задорого загнать.
Нет, я могу подделать камень. Метеорит и пойти там попытаться там обмануть там кого-нибудь из ученых, там сказать: а я вот нашел метеорит, а вот смотрите, чтобы там они его зарегистрировали, он там получил порядковый номер, чтобы он там получил свое название. И потом бы я бы сказал бы: я там владелец уникального куска Солнечной системы, там, и давайте вот я хочу его продать за большие деньги, а любители всегда найдутся. Но если вы покупаете там, не знаю, там какую-то там бижутерию там или что-то, содержащее все метеорит, там, например, вы всегда можете узнать, там, какой это метеорит, там, не знаю, какой-нибудь там Симчан, там.
Ну, то есть к нему должны быть популярные документы.
Документы должны быть. Просто если вы находите 100 тонн метеоритного вещества, то как бы если у вас, как вы говорите, в кольце там или в сережке будет метеорит, то как бы я не думаю, что при 100 тонн найденного вещества, что это ваша сережка прям... Будет смысл подделывать ее.
А напомните, кстати говоря, массу, что осталось от Тунгусского метеорита. Потому что котлован-то огромный, деревьев повалил он немеренное количество. Вот. А сам-то он вообще, я сейчас что-то забыл, он вот сам-то остался.
Или он весь разложил. А? Его-то и не нашли. То есть, как бы. Вот поэтому астрономы всегда говорят тунгусский феномен или тунгусское явление, но не говорят тунгусский метеорит.
Я, кстати говоря, слышал тунгусский метеорит. Может быть, вы говорите профессионалы.
Метеорит же это тело.
Правильно.
Если его не нашли, то как можно о теле говорить?
А почему-то вот я читал же об этом в детстве, что тунгусский метеорит именно. То есть он шлепнул, куда-то делся, повалил.
Потому что, мне кажется, образовалась воронка, и в связи с этим сделали вывод, что туда тело баба. А на самом деле, если нет тела, может, туда поток воздуха бабахнул, понимаешь?
Да или нет, поток не воздуха.
Или кусок льда, который растаял.
Подождите, ну-ка, сейчас ученые скажут.
На самом деле, вот эта версия была скорее более правильная, чем... Ну, как называть... Вы понимаете, что если все вокруг, вы мне скажете «тунгусский метеорит», я уже всем пойду тоже говорить «тунгусский метеорит», только от того, что я это от вас услышал.
Алексей, вы волнуетесь, вот. У вас нога трясется.
Да у меня в носу зачесалось. Вы,
смотрю,
зачесалось.
Отстаивать готовы свою
версию? Нет, ну просто...
Какие варианты, что это могло бы быть, если нет тела?
Большинство, как бы, ученых склоняется к тому, что это, возможно, там, ядро кометы. То есть, например, там тот же грязный снежок, там сухой лед, который влетел в атмосферу.
Конечно.
Просто взорвался, и до Земли долетела только ударная волна. Тем более, что сейчас, как бы, там довольно много таких характерных свалов, там другого цвета вещества на Луне обнаруживают в виде там вот как бы как бабочка, вот видели, наверное, эти фотографии свала леса в районе подкаменной Тунгуски. Вот, то есть на Луне такие на фоне, на темном фоне светлый свал такой вот как бы в виде бабочки, на светлом темный наоборот. То есть как бы на всех падают кометы, и на Землю, и на Луну.
Сейчас про Луну поговорим.
Про Луну обязательно надо будет. Ух, товарищи, у нас тут в паузе, так сказать, возник вопрос, уверенка, не буду его озвучивать, вот, потому что она...
А почему не озвучите нормальный вопрос?
А, ну ладно,
вопрос?
Хорошо, нет, я же не говорил, что он ненормальный, просто вот мы говорили о звездах, говорили, вдруг Вера так смотрит на нашего ученого и говорит: а вы в Бога верите? пришлось ей, значит...
Вот мне как раз просто кажется, что люди, которые занимаются, ну, может быть, большинство, а может быть, и не большинство, звездами, вселенными, черными дырами, схлопывающимися солнцами и бабочками на Луне, понимаете? Как-то вот в большей степени этим занимаются и в это верят, то, что видят. Вот, собственно, и ответ на мой вопрос. Про метеориты. Может ли метеорит принести какую-нибудь иноземную жизнь на нашу планету, как в кино?
Вопрос хороший.
Ну, бактерии имеется в виду, видимо.
Конечно, особенно когда дети спрашивают, и говорят, а там вниз трогать можно, там внеземные бактерии есть. Я говорю, внеземных бактерий нету, земных там уже полно.
Наши поработили.
Да, метеориты. Ну, жизнь в любых проявлениях пока обнаружена только лишь на Земле. Хоть бактерии, хоть, там, не знаю, птицы, рыбы.
Слушайте,
и
ну
все.
А как вы относитесь к этим снимкам с Луны, когда сейчас просто супер, как это, фейки, и там, и тут возникают curiosity, просторы Луны, значит, своими колесками прохаживается вот этот вот, не знаю, робот, делает фотографии каких-то, не знаю, получерепов, которые он там находит, каких-то странных озер, каких-то, не знаю, следов, оставленных кем-то.
Да ничего там нет, а где вы это разглядели такое?
Так само слово, само за себя говорит, слово «фейк» прозвучало. Появляются в интернете фейки. Ну, начнем с того, что Curiosity работает все-таки на Марсе.
Нет, вот. Я имею в виду, ну, да, там Луны же не поняли эту ракету. Да? Да нет, это понятно.
Вот. На самом деле, знаете, вот как бы есть такая прослойка людей, которым вот просто вот нечего делать, и вот они сидят и вот листают эти фотографии, рассматривают. Ну, я не знаю, можно любой камень на Земле, вон, пойдите, вот сейчас все сядьте около окна и начните рассматривать пейзаж из окна. Вы в любом случае найдете что-то похожее на что-то.
А облака,
этим не является.
Белокрылые лошадки.
Облака на все похожи. Поэтому вот люди сидят и просматривают эти фотографии.
Но все очень надеются найти жизнь еще где-то.
Не, ну на Луне
надеются.
Надеются уже на Луне найти жизнь. Ну, смешно уже говорить. Но туда-то наука точно шагнула. Потому что, понятное дело, вы знаете вообще, Вера Николаевна, откуда Луна взялась? Мы сейчас спросим. А вот вы сейчас опровергнете или подтвердите мою теорию?
Вашу теорию.
Да, я прочел о ней. Что столкнулись два тела, Земля, так сказать, и Луна отскочила-то, но попала в гравитационное поле Земли. Вот это тело, которое пробомбилось на Землю, ну вот, ну, на стадии, так сказать, становления только Вселенной, отскочило, но дальше не смогло отскочить. Вот эти осколки потом гравитационно образовали Луну, значит, она в шарик превратилась, и удержалась на орбите Земли, потому что тоже гравитационное поле тоже держало и держит Луну. И все.
Ну, на самом деле...
Давайте теперь ваша версия.
Есть такая теория. Ну, как бы моей личной версии в образовании Луны нету, потому как я таких версий и теорий не выдвигал. Никаких по поводу Луны.
В отличие от вас, Алексей.
Да. Я читал вот, это.
Вот, вот. Есть множество теорий, которые поддерживают современные, то есть, астрофизики. То есть, как бы, вот одна из теорий, как бы, ну, такая довольно широко известная и всеми принятая, это то, что, да, там... Когда Земля только образовалась и была очень молодой и горячей,
да.
Тело примерно в два раза меньше Земли стукнуло ее. Тело называют это Тея, но если у нас Вселенная это Луна, то по мифологии мать Вселенной это Тея. Вот, это тело стукнуло Землю, но не в лоб-лоб, а по касательной. Тело разрушилось, это облако пыли вращалось вокруг Земли, и из него за какое-то там определенное время образовалась Луна. Да, как бы это одна из наиболее таких
общепринятых теорий. Слушайте, а нам Луна вообще нужна? Ну, Солнце понятно, а Луна... Вот если она, ну, не знаю, уйдет.
Она, безусловно, уйдет. Потому что она от нас на 3 сантиметра в год
уходит.
Уходит, да.
Гравитация, губа затряслась, да, жалко.
Мы прекрасно понимаем, что есть люди, которые связывают там состояние своего здоровья с лунными какими-то там проявлениями на Луне и тра-та-та-та-та. Вот если она как бы уйдет, все будет хорошо, суставчики перестанут болеть. Ну,
или наоборот. А я, кстати, замечаю, вот когда Луна полная, да, ведь смотрите, не, ребят, ну вы смеетесь, но вы видели отлив и прилив? Вот я видел, когда бежали от него люди.
Так это физика, отлив и прилив, а то, что суставы болят и как-то там прочее, там, когда мне спрашивают, всегда говорят, а как вы относитесь к тому, что там собирать урожай нужно в полнолуние? Я считаю, что собирать, если уже и рассматривать фазы Луны и урожай, то собирать урожай нужно в новолуниях, когда, по крайней мере, вас не будет видно, что вы собираете чей-то урожай.
Чей-то чужой урожай.
Вот, да, когда речь заходит о суставах, там, о вытье на Луну, мне всегда приходят на ум одни и те же слова. Это небезызвестная всем, дорогая передача, по субботу чуть не плача, собственно, как мы сейчас... Только всех канатчиков и датчиков телевизор рвалась.
Слушайте, ну, к сожалению, у нас время вышло, но последний, вот я все-таки спрошу. Вы хоть вы так иронично об этом сказали, но тем не менее. Ну, они же воют на нее. Ну, что, они садятся и воют. Волки, собаки воют на Луну, когда она огромная. Действительно страшно. Вон Оззи Осборн тоже не дурак. Понятное дело, что человек прошел, так сказать, и через наркотические обкуривания и всего. Но он же, так сказать...
Воет на Луну.
Воет же на Луну. Да, у него так диски даже называются. Вой на Луну. И вообще все это со Средневековья. Все видят, выть надо, собака садится, воет. Туда. И все. Почему она воет? Ей плохо, что ли, или что?
Почему воет? Не знаю. Скучно ей, наверное.
Знаете, дело... как в старом анекдоте, да, помните, да.
Смотрела на небо, ничего не было на небе. Тут что-то яркое. Нет,
ну просто действительно плохо себя чувствуют. Волки же воют, у них глаза из орбит вылезают.
Просто они от радости воют, плохо, они, да? Плохо себя
чувствуют. Короче, ничего не будет, если Луна схлопнется, мы поняли.
Правильно? Луна не схлопнется, она от нас, если
она улетит от нас.
Вот, это будет очень-очень не скоро, так же не скоро, как и рассматривать, что с нами будет, если у нас Солнце.
Скучно живем. Алексей Алексеевич, хочется какого-то вот.
Да будет вам, в следующий раз придет к нам ученый и скажет, что что-то нас ждет.
Саш, большое
летит.
Вам спасибо. Вы уж простите за наши не очень глубокие знания в астрофизике, за мои особенно, за у Алексея Алексеевича немного поглубже знания.
Капнул,
дадим, да. Четверочку можно сегодня поставить, мне кажется, да, легко. Астрофизик, сотрудник Московского планетария Александр Перхняк. Саш, большое спасибо вам. Пожалуйста. Немножечко разобрались, немножечко.
Но только начали.
Нужно больше времени.
Это правда.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.